Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В прямом эфире на сайте сутяжник.ру звучит радио «Сутяжник», которое вы имеете возможность слушать. У нас сегодня такое необычное мероприятие. 20 лет назад состоялись первые альтернативные выборы Верховный съезд СССР. У нас сегодня демократы первой волны, если так можно выразиться, которые принимали непосредственное участие во всех этих событиях. Ну, каждый выступающий будет представляться. Я слово для ведения сегодняшнего эфира предоставляю Станиславу Ильяновичу Чевскому. Станислав Ильянович, можете начинать.
Добрый день. От имени всех собравшихся приветствую вас. Мне кажется, мы сегодня, возможно, что наша дискуссия, а у нас все время городской совет был местом для дискуссии, она развернется непонятно куда, но вот недавно мне молодой человек, 30 лет, задал вопрос, а чем, собственно говоря, вам не нравилась советская власть, и что вы там начали затерить, и что-то там менять в жизни? Вот один из вопросов. Интересно судить, что было сделано правильно нами и, прочими так называемыми демократами. Вот, какие ошибки допустили, что полезного было, каковы итоги наших тех начинаний. Все ли идет своим путем, и нужно просто больше времени, чтобы реализовалось то, что было задумано. Или все не так, и нужны кардинальные усилия по восстановлению курса, который был задан, наверное, правильно сказать, заявлен, потому что задать мы его всерьез не успели. Очередной раз встает вопрос, что делать. Буквально два слова скажу, поскольку больше мне не придется говорить. Действиям нашего городского совета давали самые разные оценки и людьми, и жизнью, и аналитикам, и так далее. Одни решения имели очень длительные последствия для города. Именно наш городской совет, малый совет, практически почти в полном составе здесь, назначили господина Чернецкого мэром города вот в то далекое время. Можно поговорить о том, вот первый вопрос, с плюсом это назначение или с минусом. Другие решения были, без сомнения, направлены на благо людей. Например, было принято решение о бесплатном проезде в городском транспорте всех пенсионеров без исключения. И это действовало постановление 20 лет, сегодня оно отменено. Естественно, оценки давались разные. Например, нынешняя Дума, отмечая в прошлом году юбилей 100-летия со дня Царской Думы, ни одного депутата нашего городского совета на это празднование не пригласила. Я так понимаю, вот тоже своеобразная оценка тем нашим усилиям. Вот об этом мы поговорим, разговор свободен. Единственная просьба не устраивать перепалку в эфире, поднимать руки, слово будет всем дано. Прошу, кто первый готов высказываться.
Владимир Иванович.
Да. И просьба, представляйтесь, кем вы были, если хотите говорить, кто вы сейчас, в то время.
Кто я сейчас, не так важно. Важно то, что я был тогда депутатом, как и многие за этим столом, городского совета. И сначала Свердловского, потом я Екатеринбургского. Зовут меня Владимир Попов. Кстати, 103-й избирательный округ тогда был такой. Не знаю, вспомнят все у нас свои номера. Нам там приходилось представляться так, поскольку велся протокол сессии, и поэтому врезается в память. Я что могу сказать? Слава, я тебе хотел бы обратиться, потому что ты употребил такой термин, так называемые демократы, с такой вот нехорошей усмешкой, потому что, наши радиоэфиры, они не могли это видеть. Но мне это не понравилось, прямо скажу. Почему? Потому что, в принципе, мы тогда, и я, в общем-то, ощущаю себя человеком демократических именно убеждений, несмотря на то, что прошло достаточно много лет, и многие люди за это время как-то перебегали из, значит, демократов в, значит, какие-то другие организации, значит, по-другому как-то называлось. Я одного, например, знаю, что он то баллотировался по списку, значит, Союза правых сил, потом обнаружил его в списках коммунистов, например. Понимаете, вот такие, значит, телодвижения политические, они, в общем, для многих были, но я считаю, что это издержки того сложнейшего переходного времени, которое мы, к сожалению, продолжаем переживать. Потому что вот когда говорят, показывая на другие страны, такие, например, как Англия, там, Великобритания, точнее, или Соединенные Штаты Америки, и говорят на их, на том, что ну вот это демократические там страны, о чем у них там типа хорошего. Вот мне кажется, что, конечно, в любой стране, несмотря на то, что, независимо от того, какой у нее там режим, может быть что-то хорошее, может что-то плохое. Но вот я говорю о том, что когда предъявляют претензии к власти и предлагают ее каким-то образом поменять, то другого механизма, как выборы, например, для меня не существует. Его просто невозможно придумать. Другое дело, как этим механизмом пользоваться. И вот эти страны, они шли и продолжают идти и совершенствовать этот механизм. Наверное, он бесконечно может продолжаться. Но тем не менее, для того, чтобы достигнуть каких-то результатов, они долго-долго брели. Мы хотим, я думаю, многие хотели бы получить это вот за 10, даже 20 лет. Но не получается у нас так быстро. И я думаю, что да, мы сейчас переживаем вот эту мучительную, что ли, мучительную стадию разочарования в первых вот попытках создать действительно...
Переживаете вы или люди?
Я думаю, что переживают все, потому что все высказывают недовольство властью, так? Высказывают это недовольство, что она так и вся... И в то же время констатируют, что, значит, вот вроде бы механизмы, которые придуманы для того, чтобы сделаны для того, чтобы эту власть менять, они не работают. Идет разочарование вот в этом механизме смены власти, который должен быть сутью политического демократического устройства. Почему так произошло? Вот это другой разговор. Здесь можно говорить о том, что да, многие вещи оказались, значит, здесь пока, вот на этой стадии, да, неработающими. Значит, наша традиционно российская или советская потом бюрократия, она освоила технологии создания таких вот псевдоструктур, имитирующих, по сути, демократический процесс. Да, мы с этим столкнулись. Вот теперь, наверное, задача, которая стоит перед демократическим, перед населением страны, если оно желает влиять и формировать власть, это снова разобраться с этой вот шелухой, с этой псевдоконструкцией и найти себе силы поменять ее так, чтобы она действительно стала работающей. Понимаете, это вполне реальная политическая задача, это задача, причем с использованием вот этих псевдодемократических институтов, потому что они по необходимости, ну это было как, например, коммунисты создавали в свое время республики, да, союзные, они создавали их просто так, для того, чтобы вот они как бы красиво оформляли некий такой вот фасад. Никто не всерьез не воспринимал, что там реальная власть принадлежит каким-то там избранным. Там ЦК были, вот ЦК были, да, то есть реальной структурой. Но потом, да, возникла ситуация, когда мы, что сейчас имеем? Мы сейчас имеем реально независимые государства, которые возникли вот на этой, казалось бы, пустой скорлупе. Вот в этом смысле вот это время, которое мы переживаем, это время вот освоения тех закрепленных законодательно, но пока не наполненных живым содержанием структуры институтов. Сможем мы, и как скоро сможем это освоить, вот от этого зависит, собственно, и степень значит, демократизма, что ли, того режима, который будем иметь. Если не сможем, долго, мы будем мучиться с разного рода вариантами.
Вот спасибо, Владимир Иванович. Напомню, что Владимир Иванович сегодня является советником по полномочиям по правам человека.
Ну, назови меня так.
Сейчас слово предоставлю представителю Сутяжника, где мы в пресс-центре, где мы находимся, Светлане Вяткиной.
Скажем, в подполье Сутяжник. Ни одной вывески свидетельствующей о том, что тут Сутяжник нет.
Прошу поправки.
Я представителем Сутяжника в вот этой организации. Просто сутяжник мне помог в одном, я считаю, очень важном и полезном деле, помог в создании сайта, который называется www.ekostroyka.ru, и посвящен он вот этим вот именно годам, начиная с 1987 по 1993 год. То есть предлагается на этом сайте собрать все документы, воспоминания, касающиеся именно этого периода развития России, потому что если смотреть даже по учебникам истории, которые сейчас предлагаются в школе, то этот период, он, я бы сказала, что он просто замалчивается, никак не освещается, или подается в таком очень странном свете. Например, вот я читала учебник, который, можно сказать, подвигнул меня именно к организации этого сайта. Там было написано о периоде перестройки в Екатеринбурге. Это 1989 год, пьяный бунт у центрального гастронома. То есть буквально один абзац, и все. То есть понятно, что представьте себе, человек, да, молодой человек, ученик, прочитав вот такое вот, создав себе определенное представление, да, о тех переменах, которые происходили, об их как бы незначимости.
Можно реплику? А там не написано, что возглавлял его пьяный Ельцин, который специально приехал в Екатеринбург. Я думаю, что...
Да, и еще вот, кстати, все перемены, они непосредственно как бы фокусируются на личности Бориса Николаевича Ельцина. Конечно, нельзя умалять его роль во всем том, что происходило, но нельзя как бы думать, что он один все так вот взял, пришел и сделал сам. Вот так вот, один, как какой-то, русский богатырь, да, вот, и в связи с этим вот возникло такое желание сделать, сайт, то есть это место, где могли бы собираться вот эти вот документы, и человек, как бы, чтобы он не читал чьи-то выдержки, чьи-то там комментарии, может быть, даже каких-то ученых, там, историков и так далее. Он просто бы зашел на этот сайт, открыл документы тех времен, почитал, листовки, воззвания, протоколы, воспоминания чьи-то, выдержки из прессы, и сам уже мог составить свое представление о том, что же происходило в то время. То есть сейчас вот на этом сайте уже около 500 документов содержится именно тех времен. Они классифицированы по годам. Вот, и пока только, собраны архивы нескольких человек, участников, вот, но на самом деле количество документов, оно не бесконечное, вот, и поэтому собрать возможность есть такое, перевести в электронный вид, чтобы этим могли пользоваться, мне кажется, все, кто заинтересован, все, кому интересно это время, чтобы взгляд не был односторонним и был более объективным, чтобы эти года, которые, я считаю, очень важны, то есть это был переход от тоталитаризма к какому-то, хотя бы шаги по направлению к демократическому обществу, вот, чтобы он не пропал, не исчез просто так в истории, как происходило со многими событиями в истории России вообще.
Все, что я хотел сказать. Напомните еще адрес сайта.
То есть адрес сайта www.ekostroyka.ru.
То есть только
Екатеринбург.
Спасибо. Кто желает еще высказаться по очереди?
Кто? Владимир Андреевич? Попозже хочет. Кто хочет высказаться?
У бойцов трудно вспоминаются минувшие дни. Сергей.
Собственно, что вспоминать?
Представься, и кем ты был?
Малыгин, депутат бывший горсовета. Я вот пришел, вспоминать даже сейчас как-то не очень хочется про то время, а вот про сегодняшние дни хотелось бы поговорить. Ну, это должен быть какой-то более развернутый, я считаю, разговор. То, что сейчас происходит в стране, я назвал бы так, что был этап у нас в истории России, которую можно назвать «Екатеринбургская модель демократии». Сейчас у нас петербургская модель демократии. Ее сейчас по-другому там называют. То есть был Ельцин, и был какой-то уровень демократии, был какой-то уровень беспорядка в стране, связанный именно с тем, что была демократия, и все могли высказаться и выступить, и даже много лишних могли это сделать людей. Но вот сейчас у нас другой этап в развитии демократии, когда высказаться не может никто, парламент не место для дискуссий. И даже, мне кажется, вот мероприятия подобные, они, в общем-то, не всем интересны, мягко говоря. Вот то, к чему мы пришли.
Почему мы к этому пришли? Как вы можете прокомментировать?
Видимо, я считаю, что я лично виноват в том, что произошло в стране.
В чем ваша вина заключается? Я просто понимаю,
это... Персонально моя вина?
Да.
Я два раза голосовал за Путина.
Ну это просто как-то непоправимо.
Тут вот его один из лозунгов, знаете, про губернатора, ну его назначенца, да, о том, что он как бы преступник, это обсуждалось, во всяком случае, это один из лозунгов. Ну, раз подчиненные, то есть преступники и преступники, то души. Начальник, безусловно, опетый.
Так, давайте немножко будем скрывать этот разговор. Александр Иванович найдет. Замотал говорить, думаю, что то, что я скажу, будет некоторым диссонансом, может быть, это оживит дискуссию. То есть у меня вообще сегодня принято по телевидению и в других местах ностальгирование по прошлому кажется неинтересным для нашего общества. Вот эти вот бесконечные передачи по телевидению, как там Сталин умирал, как там взаимным едством занимались вот все эти верхушки, последние дни Крупской и прочее, прочее. Я удивлен, мне кажется, что эти передачи никому не интересны. Мне кажется, что на них никто и смотреть не хочет. Надо жить сегодняшним днем, правильно сказал Сергей Федорович, надо говорить о сегодняшних вещах. Вот Владимир Иванович Попов сказал что-то там насчет, как будет развиваться дальше ситуация, если население пожелает, и возможно какие-то в этом случае демократические преобразования. Я считаю, что наше население ничего не пожелает. Оно не пожелает, не желает и не пожелает. И поменять власть и каким-то образом прийти к какому-то демократическому европейскому устройству, это у нас безнадежно, поскольку менталитет нашего народа, населения, это азиаты. Вот это надо признать, что мы азиаты, европейские ценности, европейское государственное устройство от нас ужасно далеки. В свое время был такой анекдот, говорили, что вот ничего не понимают на предприятии, чего они не ставят там на сборку, на конвейер, на выходе с конвейера все равно получаются автоматы. А у нас, по-моему, или Шендерович, или кто-то недавно говорили, а у нас все получается так. Чего мы не строим у себя, хоть демократию, хоть плутократию, а получается вертикаль. Это он уже использовал сегодняшнюю терминологию. Вот это наше родное российское, нашему народу вертикаль это. Приятно, вероятно, что следует из результатов бесконечных этих выборов и голосований. И поэтому каких-то иллюзий насчет того, что тут может быть по воле народа что-то изменено, мне кажется, не следует испытывать. Мое мнение, что народонаселение, личности, они делятся в том числе на две категории. То есть люди бывают активные и люди пассивные. Естественно, во-вторых, больше. Активные люди, они всегда во власти и рядом с властью, поскольку это соответствует их и жизненному статусу, и, собственно, это их личность ориентирована на это, чтобы быть где-то вот там вот в лидирующих местах. И в результате мы видим,
Вчера эти люди были, у власти были коммунисты, эти люди были коммунистами. Сегодня они где-то в других властных структурах, завтра, не дай бог, к власти придут фашисты, эти люди станут фашистами, потому что им безразличен политический окрас, им важно быть во властных структурах. Поэтому что до меня, я особых иллюзий не питаю. Опыт депутатской деятельности, он, естественно, при мне, но прошедшие где-то вот 10-20 лет, они скорректировали мой взгляд на наше общество и на нашу действительность.
Александр Ильич, а можно вопрос задать сразу? Вот, вы что, чтобы мы не там строили в политическом смысле, у нас всегда получается вертикаль. Ну, такой хороший образ, забавный, во всяком случае, актуальный. У меня к вам вопрос. Вот, тем не менее, вертикаль тоже получается, как бы разное бывает, да. Ну, в смысле, получше, похуже. Вот вы считаете, ну, раз у нас, значит, вот это все получается, значит, нам надо тогда думать о технологиях, ну, что ли, создания вот хорошей вертикали, которая бы нам вот... Вы считаете, это такая вот, ну, нормальная постановка вопроса, вообще это задача, или это вы говорите, так сказать, печально говорите, ну, вот, ну, население, ну, вот, ну, что с ним сделаешь? Ну, будет оно всегда в этой вертикали болтаться, как некая вещество, значит, в проруби.
А почему печально-то? Это действительность, на действительность нельзя обижаться, ее надо или принимать, или каким-то образом, я не знаю, противодействовать ей. Ну вот это так.
Ну, то есть вы хотите сказать, что
в нюансах я что-то, честно говоря, я предоставлю заниматься политологом, я здесь в нюансах копаться, считаю, у меня недостаточно ну, опыта не то слово, просто я этим вплотную не занимался.
А вот скажите, как вы считаете, европейцам, значит, ну как вот это, им повезло, что вот у них вот такой менталитет вот сложился, тоже ведь были дикие племена, варвары там, германцы какие-то бродили там,
Раньше начали.
Александр Иванович, я реплику хотел бы сделать. Я практически со всем, что вы сказали, согласен, кроме одного. Вы говорите, все активные люди во власти или возле нее. Я вот сейчас вижу, что активные люди находятся сейчас в анархистах, в национал-большевиках, в молодом яблоке. И вот из того, что мы когда-то сделали, я считаю, единственное, что хорошее осталось, это то, что сейчас есть такая молодежь, которая может вот это делать и сейчас высказываться, и может открыто выражать свое мнение.
Я не совсем согласен. Во-первых, не все ушли от активной деятельности. Вот сидит Шаклин Владимир Андреевич, председатель Межрегионального центра прав человека. Вот президент Сутяжника, который занимается конкретными правозащитными действиями, в судах защищает интересы людей. Не всегда удачно, может, не всегда получается, но они этим занимаются. Из тех, кто сегодня у нас занимается и посты, так сказать, чиновничьих структурах, они работают, наши люди, нормально. Вот. Правда, вот есть ряд бывших депутатов, которые сегодня крепко и сильно встроены в систему власти. Я, честно говоря, не всех попытался некоторых звать, отклика не получил, потому что я понимаю, давать им оценку сегодняшнего дня весьма-весьма сложно. И понятно, по каким причинам. То есть люди против власти ничего не скажут. Единственный из наших демократов входил во власть из Забора. Сегодня я знал, выписал книгу, почему я ушел в Россию. К сожалению, не сумел сюда прийти сегодня, очень жаль, может быть, послушать. Так, Юрий Евгеньевич, как вы считаете, ваша деятельность председателя комиссии по культуре дала что-то людям, городу, имеет ли какой-то след в нашей жизни?
Ну, я, скорее всего, это сейчас в бизнесе использую для развития своего имиджа. То есть я прихожу к заказчику какого-нибудь музея, да, говорю, вот вы знаете, с кем вы общаетесь, да? Те сразу так, о, а что такое? А вот там храм на крови конкурс проводили, да, вот он стоит. Вот, потом город переименовали, моя комиссия занималась, и лично я там приложил участие. А вот Зеленый Рощ, музей, там передавали. Это был очень тяжелый вопрос, да? Все говорят, да, что? Ну и все, а сейчас поговорим о делах. Я на меня свалил, смотрю, так сразу снизу вверх.
То есть я в корыстных целях использую бывшее служебное положение.
Юрий Евгеньевич, конечно, иронизирует.
Не, ну я еще могу сказать так, вот вдогонку Александру Ивановичу. Как-то меня занесло на блошиный рынок. А там сидит такая, ну, уже 50-60 лет, такие уже пенсионеры, так, и ругают все, и грязь, и то, что выборов нет, и то, что там все плохо, и денег нет, и при советах лучше было. Я говорю, а что вы ругаете? Вон Путин. И вдруг такой холодок пробежался. Ну, ты Путина не трожь. Я был в шоке, я вот... Пошел и думаю, ничего себе, куда мы прилетели. И главное, никакой связи вот люди-то не видят.
Гипноз делают. Ну, вообще, на самом деле, когда говорят, что там люди, значит, не доверяют нынешней власти, я с этим не согласен. Александр Иванович четко высказался, а сам процент голосования за Путина, за Единую Россию, после введения монетизации. И тем не менее, выборы прошли успешно практически во всех регионах, вышла вперед Единая Россия. Но все же мне бы хотелось вот что было все же достигнуто в то время, больше конкретики, от чего сегодня отказались, и что нам надо вообще сегодня, и что, может, мы можем сделать в этом плане.
Я вспоминаю, как-то Юлий Ким приехал, вот, и выступал в театре эстрады. Задали мне вопрос, что же сейчас делать-то все-таки, а? Вот все растеряли, все просрали, да?
А он сказал, в прямом эфире,
ну ничего, там бывает.
В интернете не говорят.
Вот. Зато убедительно, да? Вот. И вот Юлий Ким сказал, ну, когда совсем уже нечего делать, так? Я предлагаю, ну, два варианта. Либо учительствовать, так? Либо быть хорошим, честным журналистом. Другого пути я не вижу. То есть все равно давить на мозги, воспитывать непуганное поколение какое-нибудь, которое потом будет кричать. Больше я не вижу пути.
Спасибо. Кстати, если говорить о журналистах, ну поскольку я представитель комиссии по гласности того городского совета, хотелось позвать журналистов, тех, которые с нами плодотворно работали, помогали проводить в жизнь идеи, не щадили нас, кстати говоря, хотя мы их подбирали, организовывали студию «Город», депутатский вестник, то не щадили, походи, ругали, критиковали нас, и это было вполне, так сказать, приемлемо, не было никакого возмущения. А сегодня, к сожалению, на местном уровне есть блестящий четвертый канал. Великолепный профессиональный канал, выходит из студии «Город» Евгений Ленин, значит, рулит там и первую скрипку играет. Да, профессиональный, да, подается информация, без, как бы, всякой аналитики. Аналитика полностью исчезла из эфира. Есть «Эхо Москвы» и ее Свердловское отделение. Да, великолепная радиостанция. Кстати, люди слушают разные слои. Очень часто именно «Эхо Москвы». Но только ареал распространения... И читают «Новую газету». Только ареал распространения «Новой газеты», «Эхо Москвы», оно большинству населения недоступно. По сути дела, свободы слова сегодня практически нет. Журналистов убивают в массовом порядке. Поэтому говорю о том, что они могут сегодня что-то там донести. Это единицы, единичные здания, единичные люди. Кто желает еще высказаться?
Вертикаль, когда она есть, то она нуждается не в свободе там, информации, не в свободе, а наоборот в организованной в этом плане информации и организованной обработке населения в соответствующем духе, в духе этой вот самой вертикали. По-другому она просто не может действовать.
Очень жаль, где-то задержался, как это водится у демократов, Самарин Юрий Евгеньевич, председатель совета, где-то Евдокимов Сергей должен был подъехать, Затаровский Борис Ильевич, экономист нашего совета. Вот. К сожалению, где-то они вот в пути потерялись. Хаим Евгений Борисович, который в свое время со своей комиссией земельной выдал людям земельных участков больше, чем за всю предыдущую историю советской власти. Сегодня, к сожалению, люди, получившие эти участки, радовавшиеся доехать до них, не могут и бросают эти участки сотками, пачками, гектарами. Совершенно верно. Ну, собственно, сегодня, когда говорят о амнистии дачной, хочется вообще говоря залупить кому-нибудь в лоб. Это дачная амнистия как стоила, так и стоит и так далее. А Владимир Петрович, он тоже пережил тяжелый. Владимир Петрович, Бакадор, который, значит, был вместе с Юрием Евгеньевичем основными тяжелыми лошадями по передаче людям всем нам и тоже на себе тяжелый. Сегодня продолжает действовать и сохранит память, так сказать, нашу. Вам сегодня помогают содержать?
Вашему Макарину прежде всего мне бы хотелось сказать, что мне очень приятно вас всех видеть. Вот здесь рядом, с этим квадратным столом. Вот говорят, есть время разбрасывать камни, есть время их собирать. Вот я сейчас в условиях текущего политического момента занимаюсь, помимо основной, конечно, международной деятельности, сбором камней. Нахожусь где-то вот в периоде 89-90-х годов. То есть я привожу в порядок свой архив, выясняю, когда я познакомился вот с Володей Поповым, когда я, значит, с Ичевским первый раз встретился, когда там вроде не было увидел, и так далее. Как начал работать в городской совет.
Вы дадите соответствующие органы.
Вы знаете, это личный архив, очень интересные вещи. И вот, может быть, я немножко диссонансом скажу некоторым грустным заявлениям, которые здесь прозвучали. Вот в те годы, конец 80-х, я, как сотрудник музея молодежи, очень активно ездил по стране, особенно в Москву, и я, знаете, до сих пор помню вот те митинги, на которые выходило по 60-80-100 тысяч человек. И я вам скажу, что вот процессы-то начались не потому, что Борис Николаевич, вышел и сказал, пора жить по-другому, да, а потому что люди мысленно или немысленно, наверное, сначала мысленно сказали, мы так жить не хотим. Почему они это сказали? Я думаю, тоже, вот если мы сейчас с вами в памяти покопаемся, я вот там нашел талоны на мыло, на колбасу, значит, там, на сахар, на все. Вы понимаете, то есть, ну, конечно же, на спиртное, вот мне тут характерный жест показывает. Ну, семья же была большая, детишки маленькие, а давали всем, вот, есть человек, пусть маленький, ему положено, все, так сказать, получить. И вы понимаете, люди вышли на улицу, потому что их эта жизнь перестала устраивать. И вот сегодня они не выходят на улицу не только потому, что боятся там и так далее, это тоже, конечно, есть. Но ведь тогда-то системка была гораздо отлаженнее. И механизмы работали гораздо более, я бы сказал, основательно. И каждый из вас помнит, так сказать, десятки, сотни случаев, когда человека эта машина, значит, просто хрум-хрум, и все. Был он там чем-то несогласный, даже у нас в университете, и все. И просто человек исчезал. Вот. Но когда вот огромная масса людей вышли на улицу и сказали, вот, ребята, мы так жить не хотим, власть впала в странное состояние. Я тоже это вот отразил в своих записях. Я тогда как раз вступал в Коммунистическую партию Советского Союза. У меня были ощущения, что, значит, именно эта партия сможет эту ситуацию в стране изменить, сделать ее лучше и так далее. И я просто помню партийные собрания, которые проходили, и свои вот записи читаю, что фактически вот это вот, скажем так, цементирующее сила, она потеряла всяческие ориентиры. А люди не хотели жить по-старому. Ну, теперь возвращаемся к дню сегодняшнему. Когда я утром выхожу на работу, а иду я пешком, я сталкиваюсь не с людьми, которые на велосипедах едут на работу. Я почему-то сталкиваюсь с машинами, которые стоят в очереди, чтобы проехать. Я иду пешочком, а они стоят в очередь. И, наверное, это не только олигархи, не только чиновники, но, наверное, круг этих людей, скажем прямо, если особенно посмотреть статистику по Екатеринбургу сегодняшнюю, да, ну, совсем другое. Если мы зайдем в магазин и посмотрим, какая стала, так сказать, жизнь вот в этом направлении, если мы посмотрим на лица людей на улицах, да, конечно, кризис есть, да, конечно, безработица наступает, да, конечно, проблем огромное количество, но у меня ощущение, что эти проблемы пока большинства населения не коснулись. Они касаются в разделе чувств, в разделе опасений, в разделе того, что со мной будет завтра. А так, да, я вижу много людей рядом со мной, которые имели работу, перестали эту работу иметь. Вот. Но, тем не менее, они, я бы не сказал, что они уходят там в запой или еще что-то. Они через некоторое время работу находят, работают дальше. Правда, это касается людей не нашего с вами возраста, а молодых. 25, там, 35, 40. То есть, пока еще ситуация не привела к тому, что людям хочется выйти на улицу и сказать сегодняшней политической системе, что, ребята, вы не справляетесь. Поэтому, что остается делать нам, демократам? Наверное, надо оставаться верными своим убеждениям и делать на своем рабочем месте то, что он может делать. Володя вот защищает права человека, да, в профессиональной структуре, которая, конечно, в возможностях сегодня ограничена, но тем не менее, это один из немногих рычагов, который остался сегодня в стране для того, чтобы официально, права человека, так сказать, поруганные, растоптанные, каким-то образом, пусть отдельного человека, да, но ведь из маленьких судеб вот складывается большие числа. Я вот в музее работаю. Вот что могу делать, то делаю. Пока, скажем так, отлаживаю механизмы выставок, которые, ну, политической тематики не касаются. Вот кроме сегодняшней, которую мы открыли, к 15-летию законодательного собрания Свердловской области. Конечно, эти проекты политически не заострены. Почему? Потому что я вижу, что сегодняшняя ситуация людей, скажем так, в направлении политической жизни не толкает. Наоборот, сделано все, чтобы отделить людей от политики, общество от политики. Вот. И если, ну, как историк, помним, да, все помним, был там Наполеон, помним, так сказать, что потом случилось. Вот обыкновенный, нормальный исторический этап, революция, контрреволюция и так далее. Этот этап тоже пройдет. Вот с какими-то приобретениями, с какими-то обретениями, я, честно говоря, рад, что мне лично посчастливилось вот 20 лет назад в процессах, которые происходили в нашей стране, принять самое личное, непосредственное участие. Это, ну, наверное, самое счастливое время в моей жизни, и я с большим скепсисом слушаю тех людей, которые называют эти годы кровавыми, там, неправильными, и так далее. Это был необходимый этап в жизни нашего общества, как и сегодняшний этап, который, безусловно, сменится другим. Я в этом не сомневаюсь.
Спасибо, Владимир Иванович. Первое оптимистическое выступление. Я во многом, кстати, с вами согласен. Владимир Петрович, прошу прощения. Сейчас вот этот оптимизм опровергнет Владимир Андреевич Шаклеев. Представьтесь, Владимир Андреевич.
Шаклеин Владимир Андреевич, бывший депутат городского совета.
Бывших депутатов не бывает, говорю.
Значит, в данном случае я говорю бывший по действию. Значит, поскольку нас, как известно, 15 лет назад просто-напросто выкинули, не спрашивая населения. Значит, я имею основание сказать, что, значит, бывший. Значит, я хотел бы высказать сугубо личное отношение как к сегодняшним событиям, как к событиям 20-летней давности. И все-таки, простите, несколько слов об истории, в частности, касающейся и меня лично, и России, и той страны, в которой я жил, которая называется Советским Союзом. Вот только что Владимир Петрович говорил о том, что 20 лет назад люди вышли на улицу или принимали участие в различных акциях, считая, что они не могут жить при тех условиях, при каких жили. И они были, на мой взгляд, не просто правы, а действительно реальная жизнь их как людей подвела к тому, что они не могли состояться людьми, если бы не было изменений. И в этом качестве, значит, я считаю, что то, что те события, которые происходили, они были не только естественными, но и абсолютно необходимыми, как для бывшего Советского Союза, который естественно распался, никто его не разваливал, он распался естественно по реальным условиям жизни конкретных людей. Я ни в коем случае не сомневаюсь в том, что то, что сейчас происходит, к несчастью, это естественное событие. Естественное событие – это развитие, скажем так, народов, которые проживают на территории России. Сам я депутат, можно сказать, точнее даже не депутат, а демократ с самых молодых лет. 50 лет назад, именно в 59 году, я лично для себя сказал, что я так жить не могу. Значит, а что было в то время? А то, что ложь со стороны органов власти, то, что нищенский образ жизни людей, он рекламировался как самый лучший в мире, то, что свободное высказывание правды преследовалось, и преследовалось самым жестоким образом. И лично я для себя сказал, я так не могу жить, но я не хочу, скажем так, просто уйти из жизни. Я хочу все-таки чувствовать себя человеком при любых обстоятельствах, какие бы у меня в жизни ни были. И действительно, скажем, у меня жизнь складывалась так, что в 60-е годы, значит, я был участником так называемого диссидентского, но именно демократического движения. Сам в 60-е годы я был одним из участников разработки демократической конституции Советского Союза. И в последующем своим демократическим принципам, как я считаю, я никогда и не изменял, содействовал тем переменам демократическим, которые происходили 20 лет назад, так и сейчас я остаюсь убежденным не просто сторонником демократии. Я считаю, что жизнь, вот, в частности в России, пусть не в этом поколении утвердится так, как нам хочется, пусть не в следующем, но она заставит в России, значит, все-таки следовать цивилизации, и демократические принципы, как уже показала история, они наиболее приемлемы для цивилизации на Земле. А граждане России – это часть той земной цивилизации. Теперь, что касается 20-летней давности. Значит, признаюсь, поскольку у меня уже был определенный опыт общественной деятельности, я, естественно, оказался в гуще событий. Больше того, вот именно 20 лет назад, когда прошли выборы в Верховный Совет Союза, и когда летом состоялся первый съезд депутатов бывшего Союза, значит, среди населения бытовало мнение, что нам не нужна больше никакая партия, значит, мы не выдержим никакой другой партии, поскольку КПСС себя дискредитировала. Я, в принципе, был временно согласен с той постановкой, что да, новые партии, вот именно 20 лет назад, они не могли формироваться, Но в то же время я был убежден, что без не просто человеческой, а именно гражданской активности, значит, не может быть реальной жизни и у конкретных людей. И поэтому в июне, в июле 1989 года, значит, я среди своих друзей-демократов, которые, с которыми я общался в тот период, стал пропагандировать то, что нужно общероссийское демократическое движение. И должен сказать, что мои идеи услышали, меня поддержали, в том числе бывший депутат горсовета Макаранец, в том поддержали и бывшие депутаты Союза, и потом российского парламента Бурбулис, Исааков и так далее. Образовалось так называемое движение Свердловской области сначала, «Дел выбор, Дем Россия», а затем образовалось демократическое движение Советского Союза, ну а потом уже российское движение. Таким образом, значит, тот образ жизни, который сложился на территории бывшего Союза и в настоящей России, он был, вот с моей точки зрения, естественно, с точки зрения становления не просто человеческих отношений, а именно гражданских. Вот сейчас я сижу среди замечательных людей. Но как грешный человек я могу сказать, а есть ли среди нас граждане? Вот в этом плане я признаюсь, сомневаюсь, что граждан среди нас, так же как и среди тех, с кем я общаюсь, более чем мало. А что значит гражданин? А гражданин — это значит то, что он не только отвечает за свою личную жизнь, за свои личные поступки, за свою личную деятельность, за жизнь, обеспечение благополучия своей семьи, но и за жизнь и благополучие других людей, любых других. И как демократ я говорю, независимо ни от национальности, независимо от религиозной принадлежности, независимо от территориальной, независимо от цвета кожи, еще каких-то отличий. И в этом плане, значит, если у меня все благополучно, а у других нет, то я считаю, что мы как граждане не можем быть равнодушными и любым лично для себя способным образом, для себя лично возможным способом, что-то делать, чтобы такого не было. То есть для этого существуют общие установления, как мы говорим, есть общие законы, есть конституция. Кстати, та конституция, которую приняли в 93-м году, я ее приветствовал за исключением одного пункта. Вот я был категорически против того пункта, в котором преследовалось историческое наследие, значит, и царской России, и более ранней эпохи России, и советского периода. Это период диктатуры, значит, или какой-то личности, или какой-то группы людей. Я был категорически против, и в 93-м году в областной газете была моя статья, которая говорила о том, что если мы не проведем демократические выборы, в том числе президента России, в 93-м году вновь, то нас ждут катастрофа, новые очередные катастрофы. К сожалению, к моему мнению, как гражданина, это не могли прислушаться, но не потому, что, скажем, мне не верили, еще что, а просто наш, как вот здесь говорил Александр Иванович, якобы менталитет не позволяет. Значит, насчет менталитета, значит, здесь у меня есть другая точка зрения. Я считаю, что менталитет наш изменится. Вот поскольку в настоящее время я, как Владимир Петрович, 20 лет назад, а я и до сих пор разъезжаю по разным городам и весям, в том числе всей России, и могу утверждать, что когда молодым людям говоришь вот о том прошлом, в частности, насколько нельзя было никому говорить правду, значит, люди, да, они читали книги, еще что, но они не могут себе представить, как так, вот если я говорю факты, то, что есть, и меня за это потом или посадят, и представят еще каким-то, значит, вплоть до преступником, и, как известно, 30 лет с лишним назад я был особо опасным государственным преступником на территории бывшего Союза, значит, и когда молодежи говоришь, то они это не понимают. Вот как раз те изменения, которые связаны в том числе с демократическим движением как бывшего Союза, так и России. Значит, мне что хотелось бы сейчас добавить? Значит, вот то, что сейчас якобы относительное благополучие людей, я категорически не согласен. Значит, у нас благополучное только, скажем так, очень малая часть людей. Ну, это где-то, можно сказать, в пределах 10%. Где-то в этих пределах. Все остальные только кажущиеся благополучие. И машины, кстати, имеют как раз вот в пределах этих, в основном, 10% населения. То есть, ну, это мое мнение, я еще раз высказываю. Это я говорю, мое мнение. Это пусть, скажем, опровергает, как говорится, реальными фактами статистики. Я только всегда верю не на слово, а всегда конкретным фактом, подтверждаем реальной действительностью. Так вот, разъезжая по городам и весям, это, значит, я утверждаю, что жизнь в настоящее время в России более-менее благополучная только в больших городах, вот типа Екатеринбург и так далее. Когда приезжаешь в городки, а уж тем более в сельскую местность, это и проезжаешь и по местностям и говоришь, прошел Мамай. Разруха, разруха, разруха. Крайне редко видишь современные черепичные крыши, и то они, как правило, значит, представителей, значит, тех кругов, которые большей частью живут в городе, а не в селе. Значит, и сейчас то, что нет бунтов, это еще они нас, к несчастью, еще ожидают. Вот опять же, глубоко мое убеждение, мнение, что у нас кризис еще впереди, года через 2-3. У нас еще есть некоторый запас, так сказать, каких-то финансовых ресурсов, которые были сформированы совершенно бездарно, это самое, я даже преступно, значит, таким образом, что они фактически-то известны как за рубежом где-то в основном, еще где-то, и вот когда они исчерпают свои возможности, когда наши сырьевые запасы исчезнут, вот тогда нас действительно ждут не просто голодные бунты, а более катастрофические ситуации. Так вот, моя задача как человека, а тем более как гражданина, значит, не только оказывать возможную для меня лично поддержку, помощь любому человеку, а тем более гражданину, но я считаю, что это задача любого человека, который хочет быть гражданином. Абсолютно любого человека, кем бы он ни был. Был там служащим, был бы он инженером, был бы он предпринимателем, и был бы он во власти. Сейчас у нас сложилась такая ситуация, что да, значит, мы сохранили менталитет Советского Союза, то, что боимся высказывать, большинство населения боится высказывать правду,
по-прежнему
защищать себя.
По-прежнему. Снова боится. Вот так? Снова боится защищать себя.
А кому не боялась и раньше? Просто это как раз 20 лет назад, как говорится, был выпущен, ну, скажем так, человеческий гражданский дух, значит, когда люди могли высказываться, и, оказывается, нельзя было наказывать за это. Сейчас, значит, если, вот почему здесь говорили, вот лично я подтверждаю, вот сколько у нас сейчас телекомпаний, там, газет и так далее, вот обратите внимание, нет ни одной газеты, которая бы освещала реально, значит, те события реальности, значит, не просто с точки зрения смакования, как это делают такие негодяи-журналисты, как Шеремет, там, счеты, значит, а именно как это было 20 лет назад.
Некорректно журналиста называть негодяем.
Такой я не вижу. И вот обратите внимание, вот сейчас мы проводим акцию против абсолютно антиконституционной, антизаконной монетизации. Значит, колоссальное количество населения. Значит, в Свердловской области, как известно, население порядка где-то 4,5-4,6 миллиона человек. Где-то примерно 1,2 миллиона человек, которые являются, относятся к группам социально незащищенным. Так вот, порядка 900 тысяч вот, в порядке монетизации пострадали. Их в очередной раз власть своя российская ограбила. Раньше советская, сейчас российская. Полностью случай нанесла вред. Но что мы получаем? Вот те доведенные до отчаяния люди, значит, попытавшись высказать вот, свое отчаяние, значит, что они в ответ получили? А то, что у нас все делается на законном уровне, господин губернатор позволяет себе цинично заявлять, что все это у нас законно, что бунты организуют политики, и больше того, и все они такие граждане, которые протестуют, они подкуплены. То есть, и тем не менее, вот нет гражданского общества, которое бы возмутилось вот против такой власти, против таких не только высказываний, но и существования такой власти. И в этом ключе, значит, я полагаю, что все-таки через какое поколение, я не могу сказать, но гражданское общество будет формироваться, пока что граждан очень и очень мало.
Спасибо. Спасибо, Владимир Андреевич, благодарю. Могу только добавить к обширному выступлению, потому что крик души, я понимаю, Владимир Андреевич подал в уставной суд Свердловской области иск по поводу принятых законов о монетизации. Будем надеяться, что какие-то шаги по ним, возможно, предпримут. Да. Как быстро, непонятно.
5 мая будет судебное заседание уставного суда. Объединены 5 дел в одно производство. И там обжалуются и областное законодательство, и городское законодательство. Прям дело прям на страницу оно расписывается, так сейчас посмотрел на сайте уставного суда. Не знаю, куда они там, кого там будут сажать в этом зале заседаний, который, кстати, не маленький. Так вот сразу информирую наших участников, наших слушателей, что 5 мая вот такое большое заседание будет в уставном суде.
Кто следующий? Спасибо. Сейчас буквально два слова реплику. Значит, вот два, кстати, отмечаю, господа депутаты, что потеряли вы желание участвовать в острых дискуссиях. Ведете себя примерно, никакого, так сказать, гвалта нет, как обычно в эфирных и телестудиях ведется. Я даже удивляюсь, потеряли пыл.
Видимо, смирились.
Смирились, смирились. Не граждане вы, правильно, говорит Владимир Андреевич.
Смирились.
Но вот две точки зрения. Одна про менталитет и так далее. Я хочу немножко, чуть-чуть взбодрить. Значит, решала советская власть 70 лет проблему снабжения продовольствием. Решили ее простые наши челноки, люди среднего возраста, молодежь, которая таскала на горбу на своем, завалили провизией всю страну. Решили вопрос с автомобилями. Владимир Андреевич, к счастью, не 10%, а значительно больше. Сегодня количество автомобилей на душу населения. Но вы правы в одном. Действительно, я тоже бываю в городах области. Как-то, значит, из Беларуси туда приезжали, один из городков, где я тоже был. Говорят, а что тут? Пожары прошли по городу, что-то. Разрушенные избы, разбитые дороги, безработица, совершенно жуткая, и рост преступности. Вот два взгляда. У нас, конечно, город благополучный. Это реплика. Спасибо. Константин Николаевич Казанцев, пожалуйста.
Микрофон, возьмите. Нет, микрофон.
Идет запись.
Ну, вообще, жалко, что я, конечно, не сначала, поэтому некоторые точки зрения не удалось услышать. Ну, может быть, и лучше. Поэтому, судя по той тематике, которая вот обсуждается, я в таком несколько замешательстве, с чего начать. С одной стороны, мне кажется, что вот этот период, 20 лет, это время упущенных возможностей. С другой стороны, это действительно необходимый процесс, если брать 20 прошедших лет с точки зрения тех событий, которые происходили в конце 80-х годов, и при той ситуации, которая раскручивалась в Советском Союзе, когда кризис экономики, кризис политики, кризис социальной сферы неизбежно должен был привести к каким-то, естественно, событиям, которые кардинально должны были изменить ситуацию. Так вот, что такое 20 лет, на мой взгляд, которые прошли, которые мы пережили? Мне, может быть, несколько даже легче вот с позиции сегодняшнего дня, я имею в виду легче в том плане, что мне приходилось работать в системе, и до 2002 года в современной России работал в системе. Поэтому начну с того, что конец 80-х годов для большей части, по крайней мере, вот сотрудников в нашем управлении, рядового среднего состава, явления, события, прежде всего в экономике, были уже абсолютно ясны, была абсолютно понятна ситуация, что дело движется в абсолютно в таком непредсказуемом варианте. Кризис в экономике фактически во всех отраслях был уже очень жесткий. Та информационная база, информационные ресурсы, которые мы имели, на основании которых готовились аналитические документы для правительства Советского Союза в тот период и так далее, мы видели, что они или не доходят, в принципе, до, как говорят, конечного лица, который мог бы учитывать эту информацию. И стало все понятно только лишь в 91-м году в январе, когда лично мне пришлось участвовать в коллегии КГБ СССР, на которой рассматривался вопрос вот обращения тогда 63 офицеров нашего управления. И когда, да, коротко, буквально, в гостинице в преддверии коллегии, которая шла почти 5 часов, руководство управления и наш 6 офицеров из числа подписавшихся вызвал себе начальник кадрового управления в тот период КГБ СССР, генерал, ну неважно какой фамилии, и сказал примерно, как проходит коллегия, что нужно иметь в виду, как нужно готовиться. Вечером, обсудив, было принято решение, что в обязательном порядке Крючков предложит одному из офицеров, подписавшимся, высказать свою точку зрения, почему офицеры нарушили устав, да, не по рапорту обратились с точки зрения и так далее, и так далее. Поэтому вечером было принято решение, я был в тот период, как и мы все, депутатом, поэтому или этот фактор, или еще какие-то факторы, было принято решение, что если Крючков предложит, мне нужно будет выйти и высказать нашу точку зрения общую на коллегии КГБ СССР. Так и произошло, не буду рассказывать дальше об этом, я единственное только. Когда говорил, а я обычно говорю без бумажки, впереди 5 круглых больших столов, за которыми сидят первые заместители председателя КГБ СССР. Дальше большие прямоугольные столы, за которыми сидят или начальники управления, или замначальника управления, если тот отсутствует, от 1 до 19, которые в тот период были. Достаточно компактно, поэтому было видно и выражение лиц, и взгляды, и так далее. Ну и, конечно, каждый начальник управления в ходе коллегии высказал свою точку зрения по тем событиям, по этому письму, по ситуации в Свердловском управлении. И вот, с одной стороны, когда я говорил свою точку зрения, нашу точку зрения, и смотрел в глаза тех людей, которые сидели, с другой стороны, их выступления. После этого, уже выйдя, я окончательно понял, что ситуация будет раскручиваться в самом, что ни на есть, действительно непредсказуемом варианте. Люди абсолютно неадекватно воспринимают ситуацию. Люди, с одной стороны, там была категория, которая не видели, не понимали эту реальность и не желали ее понимать. А некоторые, умные, прагматичные и так далее, все прекрасно понимали, но, естественно, играли свою роль, которая была необходима для того, чтобы иметь в рамках этой конъюнктуры возможности в бытность еще КГБ и на ближайшую перспективу, которая уже угадывалась для многих из них. Потом мы все видели, кто где. У Гусинского, допустим, генерал-полковник Бобков и так далее, начальник, вернее, первый зам председателя КГБ СССР. Ну, я могу и дальше называть, где оказались первые замы, где оказались начальники самостоятельных управлений и так далее.
Некоторые даже президенты оказались.
Да. Так вот, ситуация после этого абсолютно стала ясна, что дни практически союза, в общем-то, сочтены. Так как была понятна прежде всего базисная составляющая. В экономике были катастрофические по своей сути процессы. И когда все произошло, были ожидания у всех, у граждан, у нас, как в тот период, у большинства, по крайней мере, офицеров, что да, действительно, по своей сути демократическая революция, к власти приходят в результате вот развала такого бездарного и утраты той политической властью абсолютно обстановки, ситуации, к власти приходят демократические силы и так далее. Есть элемент ожидания, что действительно пойдут те процессы, те реформы, которые крайне необходимы обществу. Но уже в 92-м году, а с позиции сегодняшнего дня, тогда не столь ясно было, естественно, с позиции сегодняшнего дня, это абсолютно прозрачно ясно, стало видно, что реформы как таковые, их нет. Идут процессы, которые могут только привести действительно к еще большему усугублению ситуации. О чем я говорю? Ведь все прекрасно знают, это вообще азбучная истина. Любая революция, постреволюционная ситуация сопряжена с хаосом, с анархией, с безвластием на определенном этапе и так далее. И естественно, любая власть, тем более проводя демократические реформы, которые в тот период декларировались, она должна была быть озабочена. А как действительно создать тот микроклимат, создать ту основу, ту атмосферу, тот законопорядок в стране, который бы позволил действительно проводить реформы в рамках демократических процедур, то есть не авторитарными или каким-то аналогичными методами, а именно законным путем. В декабре КГБ СССР, весь штат КГБ СССР был выведен за штат. До мая, подчеркиваю, все находились за штатом. Не был назначен председатель, я уже забыл, по-моему, агентство федеральной безопасности, где названий было много, 7 всяких. Это с декабря 91-го года, да. И по мае, только в мае был назначен директор, по-моему, агентства федеральной безопасности. Все эти месяцы, все за штатом. Что значит за штатом, объяснять не надо. Все знают прекрасно. Не работают. Нет никаких оснований, нет никаких возможностей. Нет просто права выполнять какую-либо деятельность, тем более в рамках специальной службы оперативно-розыскная деятельность. 4 с лишним месяца, почти 5 месяцев, общество находится вообще практически, ну, милиция, естественно, в рамках общей какой-то составляющей, типа карманного жулика, просто разгул на улице и так далее, она, естественно, выполняла свои задачи, но даже в милиции в тот период, по крупным составам, по тем составам, которые крайне важны были, то есть вовремя чувствовать ситуацию и вовремя влиять на ситуацию, прежде всего при приватизации собственности в тот период, даже она не работала по этим составам. В мае назначается директор, возможно, или министр, не помню, это не столь важно, и начинается еще более непонятная процедура. Те лица, да, первые лица, как вы знаете, от председателя КГБ до первых замов и так далее, они сразу же после так называемого 19-21 августа ушли или их ушли в отставку. А вот после мая начинается неприятное и вообще непонятное событие по тому периоду. Сегодня они лично для меня абсолютно понятны. На вторых и третьих ролях находились, естественно, лица более серые, абсолютно подконтрольные, управляемые и так далее, еще более конъюнктурные, чем даже те, которые в тот период, когда старцы в Политбюро уже утратили абсолютно чувство реальности, эти играли свою роль и, имея реальную информацию, никак не влияли и в конце концов довели развитие событий до такого конца, каков был конец в 91-м году. Так вот, май, назначается директор, и из этих вторых-третьих, которые сидели на протяжении этих месяцев и ждали, когда их уволят, как гонителей демократии или там, а в тот период, вы знаете, атмосфера была в отношении КГБ, там, кастрировать это, боевой отряд партии разогнать, вплоть до более жестких мер и так далее. Так вот эти лица сидят и ждут, когда их, как антидемократических элементов, как проводивших репрессии против демократии и так далее, уволят. И из этих лиц идут назначения на первые лица в управлениях, а естественно первые лица в управлениях назначены, уже они их прерогатива назначать на должности начальников служб и отделов на местах. Эти лица уже естественно назначают из тех же лиц, которые должны были в тот период уволены, как и те соображали, и допустим мы соображали, что на эти лица просто должны быть уйти из системы. Они назначают из своей обоймы уже своих руководителей служб, отделов и так далее. И эта ситуация все до сегодняшнего дня. И эти лица при той раскрутке событий, при том развитии событий, так же, как те КГБшные руководители, так же очень исправно выполнили свою задачу. Это обеспечили абсолютно, по своей сути, можно говорить, криминальную приватизацию с одной стороны, вот, и с другой стороны, была абсолютная уверенность уже в тот период у властей, что назначив этих людей, они обеспечили абсолютно подконтрольную по своей сути систему, специальную систему, так называемую спецслужбу, которая за счет этих людей, которые уже сидели и, естественно, никуда не дернутся, они обеспечили полный контроль над этой системой. В результате решили главную задачу. Обеспечили тот вариант приватизации, который в конце концов привел к тому варианту и состоянию экономики, в котором мы находимся. А как, я думаю, тут, наверное, разных мнений быть не может. Экономика у нас сегодня полуфеодально-олигархическая, крайне монополизированная, с абсолютным отсутствием, действительно, почти с абсолютным отсутствием возможностей для развития малого и среднего бизнеса, как такового, с абсолютно коррумпированной бюрократией, коррумпированной настолько, что действительно это самый страшный фактор. Все остальное лично для меня, считаю, даже демографическая ситуация, возможно, не столь страшна. А вот то, в каком состоянии находится сегодня власть, в каком состоянии находится аппарат, который должен проводить якобы некоторые антикризисные мероприятия, а затем и модернизационные мероприятия, о которых говорят, как и раньше, кстати, в перестройку, масса всяких деклараций, масса всяких программ от жилья до, также и сегодня. И естественно, при такой коррумпированности, при таком развале государственного аппарата, развала практически всех структур.
То есть вы не верите в оптимистическое развитие событий?
Я хотел бы верить в оптимистическое развитие событий, но это оптимистическое развитие событий будет зависеть от того, насколько обществу удастся и властям, а пока такого желания с одной стороны не видно, а с другой стороны, еще и если даже будет воля и желание, надо еще будет посмотреть, как удастся справиться с тем, действительно, как раньше про итальянский спрут говорили, с тем спрутом, который мы сегодня имеем.
А есть еще желание справляться? Тяжелый вопрос. Ну, это можно оставить до следующих, до следующих встреч.
Я вот очень верю в будущее и полон надежд. Но интересуюсь ценами недвижимости в Болгарии, понимаешь?
Понятно. Как один демократ, очень известный, я говорю, ну, мы доживем до результатов. Он говорит, слушай, а может быть лучше не доживать до этих результатов? Так, я думаю, что пора дискуссию, если ее можно назвать дискуссией, завершать. Слово представляется Светлане Вяткиной.
Я как бы не хотела говорить последнее слово в этой дискуссии, я просто хотела еще высказать свое мнение как бы еще в ходе дискуссии, хотя бы несколько минут, да. Вот как раз последняя вот фраза, произнесенная о том, что ну, развал, скажем, государственных, да, каких-то там структур, коррумпированность, все такое. Вот. Но я бы хотела сказать, с точки зрения сама я как бы не была в государственных структурах, ни дня там не работала, вот. Но с точки зрения нашего общества. То есть вот сейчас, по-моему, такая ситуация, какая была вот в этих годах, о которых идет речь, вернее, перед этими годами. То есть общество сейчас полностью оторвано, отрезано от властных структур, то есть кто там строит эту вертикаль, как она строится, то есть вот прошедшие совсем недавно, да, когда они были вот, последние эти выборы, то есть даже люди, которые, ну, абсолютно далеки от всех этих процессов, там, политических, общественных, они просто, ну, смеялись уже, они сами не понимали, они говорили, кого мы выбираем, кто эти люди, я никого не знаю. Ну вот какое-то, видимо, да, на генетическом уровне то, что нужно все равно идти кого-то выбирать, за кого-то голосовать. Вот они шли и строили эту вертикальную структуру. А с
структуры общественной, ее просто сейчас нет. То есть вот какая она была, начиная там с 87-го года и закончила она, я не знаю, когда там свою жизнь, в 90-каких годах, 93-х, 95-х. Вот, то есть сейчас ее так и не создано. То есть никакого гражданского общества просто не существует. То есть выбирают просто кого-то, да, непонятно для чего, да.
Минуту, пожалуйста.
То есть какие чьи интересы будут защищать выбранные депутаты? То есть, видимо, только лишь свои какие-то интересы, которые практически неизвестны тем людям, которые за них голосовали. Вот. Поэтому, мне кажется, одна из задач, ну я не знаю кого, вот, одна из задач, да, это ну, каким-то образом, что ли, общество нужно встряхнуть. Вот, то есть, чтобы. Да, ну не знаю, каким образом, а вот, чтобы люди поверили в то, что у них есть какие-то права. То есть сейчас в это люди абсолютно не верят. То есть они на самом деле бесправны сейчас оказались. Обращаться в суды никто не решается. Вот, и обращаться к власти не имеет смысла. То есть полностью, да, связь между вот этими структурами, она потеряна. Вот. Ну, здесь уже мне говорят, что время нашего разговора, да, истекает. Вот каждый высказал свое мнение, и, как бы, мое мнение такое. Да.
Одну минуту попросил Владимир Андреевич Шаклин, пожалуйста.
Я позволю все-таки полностью не согласиться с выводом, что у нас сейчас нет гражданского движения и общественной организации. Они есть. Больше того, они сейчас действуют в очень сложных условиях. Я здесь в том числе могу называть и наше правозащитное движение. Значит, к нам, правозащитникам, ежегодно бросаются тысячи людей, несмотря на то, что есть органы власти, которые обязаны решать их проблемы. Но вся проблема в том, что вот отсутствие гражданского общества вынуждает нас действовать чуть ли не в одиночку. И такое впечатление создается, что нет возможности защиты. Значит, мы, правозащитники и вообще общественники, утверждаем, значит, уважаемые прекрасные люди России, значит, каждый из вас может стать гражданином, защищая свое право на жизнь, на здоровье, на человеческое достоинство. И в этом плане это в первую очередь зависит лично от вас. И вот в настоящее время, значит, у меня вот такая информация. Значит, мы, правозащитники, проводим пикет против незаконной монетизации Свердловской области, поскольку он не дает тех результатов, которые есть. Значит, 28 апреля 2008 года будет организован в Екатеринбурге митинг, значит, за соблюдение Конституции, против антиконституционных законов, за искоренение причин коррупции, за преодоление упадка сельских территорий.
Где, спасибо.
Будет проводиться 28 апреля на Октябрьской площади в Екатеринбурге с 3 часов. Значит, уведомление будет подано вовремя. Спасибо.
Спасибо. Всех пенсионеров, кто слушает сейчас эту трансляцию по интернету, мы приглашаем на эту встречу.
Нет, всех граждан.
Так, минуточку. Всех граждан. Значит, спасибо за участие. Я думаю, что вопросы остались в большинстве своем открыты. Будет еще возможность, соберемся. На этом, наверное, наша встреча заканчивается. Всем спасибо.